авторская песня «В лицах».
6:06, вы слушаете «Эхо Москвы», вы смотрите сетевизор, за что им обоим спасибо. Это программа «Авторская песня домашняя», у микрофона Нателла Болтянская. И в гостях у нас, вы, наверное, уже слышите, а те, кто смотрит сетевизор и видит, Владимир Капгер. Володь, здравствуй, можешь спокойно настраиваться.
Здравствуй, Нателлочка, дорогая.
Вот, Владимир Капгер, участник первого круга. Сколь я помню, по-моему, ты там самый молодой? Или...
Ну, что ты, нет.
Или Миша самый пацан там Кочетков?
Миша, мол, самый пацан Миши, а на втором месте Андрюша.
Понятно. Ну, то есть ты можешь это в таком случае назвать ветераном. А в свое время широко обходила круги, связанные с авторской песней, некая своего рода визитная карточка Владимира Капгера. Я Капгер, я Капгер, я бешеный Капгер. Ты до сих пор поешь?
Ну, бывает.
А вот объясни, пожалуйста, вообще происходит какая-то, то, что называется в языке профессиональной эстрады, ротации?
Ну, то есть... Ротации где?
Вот Михаил Константинович Щербаков, например, всегда в активе имеет 20 песен. Все остальное он изымает из своего обращения, ему это уже не интересно. А вот как у тебя это происходит? Ты же за...
Я скажу тебе так. Ну, песен там не так много у меня, но порядочно. За 40 лет набралось. Конечно, более свежие песни у меня на первом месте. Но бывает, ты составляешь концерт тематический, надо что-то достать из сундука бабушкиного.
Ну да.
Куда-то поставить, потому что эта песня будет на месте. Вот так. Старенькие песни постепенно отслаиваются, конечно. Вот. Новые хочется петь. Гораздо больше.
Ну, вот тут я бы сказала, что... Да, кстати, сообщу нашим дорогим слушателям и зрителям, что нас можно всячески направлять. Другое дело, что в студии «Эхо Москвы» есть некие тенденции к демократии. То есть вы можете прислать смс-ку, например, для номера... +7 985 970 45 45, попросить Капгера спеть, например, что-нибудь. А он может сказать: нет, я этого петь не буду. И все будут, на самом деле... в своем праве. Другое дело, что я его тут же попрошу спеть что-нибудь вместо этого, но формат такой есть. Так вот, происходит некая, скажем так, коллизия. Человек, который выходит на сцену, это понятно, всегда хочет спеть что-нибудь свеженькое, новенькое. Публика же, которая собралась в зале, всегда хочет что-нибудь, чтобы можно было бы подпеть.
Реальная проблема, да.
Как? Так, вот у меня микрофон упал. Как ты решаешь эту проблему?
Это я?
Да.
А эту проблему? Это был микрофон?
Нет, это я решу.
Борюсь, сражаюсь.
Потому что я недавно была на концерте одного автора и обратила внимание, что все второе отделение было построено из новых песен. И при том, что я люблю этого автора, иначе я бы не пошла на его концерт. Но думаю, нет, все-таки надо было публике дать немножечко, как это вот, знакоменького. Нет?
Ну, зависит от того, в каком формате идет концерт. Если это строгий концерт, там у меня тематический, из двух отделений, то я, пожалуй, не буду выполнять... просьбы. А если это в более свободном таком ключе идет общение, я даже, допустим, делаю бонусное отделение, говорю: напишите, что вам хочется спеть. Концерт закончим.
Ну, хорошо.
Маленькое будет отделение, бонус.
Давай тогда, как говорится, мы немножко заболтались, дорогой Фагот. Я напомню еще раз, что в гостях у нас Владимир Капгер, что я за ним, как обычно, пишу оперу, то есть некий плейлист за ним для российского авторского общества. Ну и, собственно, с чего начнешь?
Как-то не так давно я вдруг обратил внимание, что у меня очень много осенних песен, хотя я люблю... весну.
Как лето. Всякий нормальный человек.
Да, да, да. И стал какие-то тоже программы составлять. Смотрю, у меня полно почему-то осенних песен. И вот сейчас, когда осень, очень удобно. Сейчас я вам спою песенку, называется «Осенний полет». И она немножко связана с темой Соединенных Штатов, потому что я вот прилетел недавно из США. Я ее написал после предпоследних моих гастролей, года, наверное, два назад.
«Осенний полет», да?
Да.
Солнца не видно, и по небу низкому серые тучи ползут. Птицы летят над больною отчизною к югу, их ветры несут. И проплывая косыми фалангами к теплым чужим берегам, тянутся, как перелетные ангелы, нас оставляя снегом. Тянутся, как перелетные ангелы, нас оставляя снегом. Лайнер повзлетный промчится неистово, памяти свяжется круг. Брошусь, как в омут, погоню за птицами к стае свободной прибьюсь. Время безжалостным экзаменатором прятки играет с тобой. Боком покатым за иллюминатором крутится шар голубой. Боком покатым за иллюминатором крутится шар голубой. Сколько таится торжественной пышности царских осенних одежд, песен не спетых и сказок не забывшихся, невоплощенных надежд. Вспыхнет, как молния, истина грубая, сколько назад не зови. К осени тянется огненным кубарем лето последней любви. В осень укатится огненным кубарем лето последней любви. Так бы мчаться от тени, что гонится, вечным полетом дышать. Но все равно возвращаться приходится, ведь от себя не сбежать. Песня дороженная честно расскажет все то, что в слова не сложить. Только дороже стократно покажется глупая прошлая жизнь. Только дороже стократно покажется глупая прошлая жизнь.
У нас в гостях, я напомню, автор-исполнитель Владимир Капгер. У меня складывается впечатление, что чуть подвирает гитарка. Знаешь, у меня есть вот такое вот устройство. Попробуй просто по нему пройтись. Это тюнер.
Я думаю, что время терять, я ее сейчас...
Нет, спокойно, так не волнуйся. Такие вещи происходят. Более того, есть инструменты, которые просто не любят нашу студию. Я такие инструменты знаю. Вот, я, кстати, хотела тебя сразу попросить, но не знаю, сможешь ли ты выполнить эту просьбу. Много лет назад, когда еще на Никольской ты у нас был, мне очень понравилась твоя песня «Дай мне, Господи, чистое слово». Помнишь такую песню или уже ее нет в репертуаре?
Я не знаю, сумею ли спеть. Но... мы можем сделать пробу, не получится. Значит,
ну, опять же, мы никуда не торопимся. Нам, еще раз повторю, можно писать письма. Кстати говоря, почему-то... Так, голос бы поближе к микрофону. Я могу вас попросить... Нет, Володь, сиди на месте. Мы попросим звукорежиссера зайти. Вообще у нас здесь есть человек, которого ты наверняка хорошо знаешь. Он всегда сидит в компьютере и слушает нашу программу. Зовут его Ян Эл. Под кодовой кличкой «Американское ухо». Он делает звук... Нет, это гитарный, а вот этот вот можно прямо вместе с книжками подвинуть чуть-чуть к... Да, спасибо. Вот теперь я думаю, что будет все нормально. Потому что если ты поближе подвинешься, то ты будешь задевать грифом стол.
Ну да.
Вот. А вопрос у меня к тебе вот какой. Вот когда, в 80... В каком году образовался первый круг?
Ну, первый оборот, который был с Лорисом, но он еще не был первый круг. Это произошло в 87-м году. Год мы проработали, расстались полюбовно. Угу. И с того момента мы стали называться первым кругом.
Но я ведь должна сказать, что, сколь я помню по ощущениям даже не очень частых московских концертов, это был просто, как это, пик пиков. У вас какое-то смертоубийство происходило.
Ну, это да.
А чем ты объясняешь?
Во-первых, эпоха такая была, когда был большой интерес. Авторская песня, мы еще, может, об этом будем говорить, с моей точки зрения, она является атрибутом романтизма в обществе. И тот период был моментом романтики. Все ожидали перемен, а мы пели об этом. И, пожалуй, такого коллектива больше не было, да и быть не могло, как первый круг. Поэтому, ну, я бы сказал, высоким качеством.
Ну, смотри, высокое качество. Сейчас я тебя поймаю. Дело в том, что на сегодняшний день концерты авторской песни не так хорошо собирают, хотя...
Я же говорю, атрибут романтики, качество романтики.
Скажем, тот самый замечательный американский слет, на котором ты частый гость, насколько мне известно...
6 раз был.
...собирает тысячи людей. И, казалось бы, прагматичная Америка. Я была также, я помню, на слете в Израиле, который меня очень, так сказать, порадовал. Более того, мой любимый американский слет, да простит меня Волик, если он нас слышит, это вовсе не нью-йоркский слет, а это слет Ах-Запад. Вот. И мне как-то случилось наблюдать заседание клуба авторской песни в славном городе Мельбурн. Вот, я знаю, что, например, в славном немецком городке Вупперталь существует аж 2 недружественных клуба авторской песни. А у них что, тяга к романтике? Что это они?
Дело в том, что в основном все-таки публика представлена поколением нашего возраста. Конечно, это люди, которые выросли в атмосфере той романтики, тех политических перемен, перемен в жизни, в идеологии и в духе общества, Тогда она была востребована, для них она теперь там востребована. Плюс еще воспоминания юности и ностальгия. Мне кажется, так.
Может быть и так, но в то же время, ведь согласись, я сейчас скажу совершенно кощунственную вещь. Дело в том, что мне, например, почти в любом исполнении, кроме разве что дуэта «Мастер Гриша», тяжеловато слушать Визбора. У меня такое ощущение, что вот эта эпоха уходит. Сейчас меня все начнут бить ногами, но таково мое мнение.
Вот я бы это тоже хотел сказать.
Что?
Я с тобой абсолютно согласен. Она еще, Юрий Осич тогда сказал, да, уходит наше поколение, понимаешь, мы можем на него сослаться. Визбор, конечно, выдающийся совершенно автор, и мы все на нем выросли, но он был гиперромантиком, и он уже действительно потихонечку отходит.
При том, что я не считаю, что уходит время Акуджавы, я не считаю, что уходит время Галича, я не считаю, что уходит время Высоцкого. Но вот почему-то именно Визбор у меня вызывает такие ощущения, хотя вот «Мастер Гриша» меня абсолютно заставляют его по-другому услышать. Но я к чему? Я к тому, что когда начинался жанр авторской песни, что довольно трудно определить по времени, это был конец 30-х годов Анчаров и 40-е годы, когда писали, там, например, тот же Алексей Петрович Охременко, и конец 50-х, когда начался Акуджава, ну, далее везде, да, был гораздо меньший поток информации. То есть, условно, ты написал песню, если не поехал на слет, и если ее какой-нибудь магнитофонщик не записал, то ее никто никогда не услышит. Сейчас поток информации. Вот ты сегодня написал песню, сыграл ее, спел ее в интернете, в смысле, выложил ее в интернет, и уже у тебя существует определенная подборка. То есть, как бы, с одной стороны, мы, слушатели, избалованы количеством этой информации, с другой стороны, все-таки довольно сложно отследить качество, потому что, согласись, слеты авторской песни, ну, там, как бы, тебя могли или услышать, или не услышать.
Слушай, ну, либо одно, либо другое.
Выбираем так, либо
да, это. Да, конечно, либо одно, либо другое. Да, сейчас поток информации, вал, и можно копаться, знаешь, как в куче, искать жемчужное зерно.
Ну, при том, что, как бы сказать, очень многие, мы с тобой, кстати, вернемся к обсуждению этой темы, например, старые члены жюри Грушинского фестиваля говорят, сколько народу ходит молодого, симпатичного, даже сюда, прямо диву даешься.
Ну, не сравнить с теми временами, когда набивались КДСы.
Ну, а Лужники... Ладно, давай споем.
Ну, давай. Значит, я тебе чуть похвастаюсь. Я вот летал куда в США. Там есть такой, ты знаешь, человек чудесный, Женя Сакирский.
Есть такой.
Да. Вот он вел молодежную секцию авторской песни в Америке. Он собирал тысячные слеты из 20-летних ребят. Представляешь? В Америке. Из 20...
вот это для меня полная загадка. И 13-летние дети, которые поют на этих слетах с хорошим английским акцентом.
Да.
Американским, пардон.
Ну, так он, ну вот такие там есть вожаки, обаятельные, харизматичные люди. В частности, вот один из них Женя Сакирский. И он, значит, понял в настоящий момент, говорит, что немножко вот эта линия, если дальше будет так вестись, то наше сообщество бардовское начнет загнивать. Все одно и то же, одно и то же. Чуть-чуть. И он говорит, я теперь занимаюсь, как Витя Луферов, перекрестком. Только он назвал переплет. И устроил громадный фестиваль различных жанров искусств. Там всякие, вплоть до клоунов. И была представлена авторская песня.
Ну,
Одним мной.
Ну,
Одним мной.
Ну, давай.
Вот.
Отчитывайся.
И Бруклинский мост. Здравствуй, Бруклинский мост. Вот я вижу твой призрак печальный. Сколько раз выплывал ты с много видений моих. Здравствуй, Бруклинский мост. Вот так встреча, а я уж не чаял. Сколько зим, сколько лет шли мы к этому. Здравствуй, старик. Я бреду, как во сне, над свинцовой волною истривер. Ты дрожишь, как стрела, что зависла между берегов. Твоей иллюзии уж нет. Понял я, что не стану счастливей, даже если пройду до конца все 2430 шагов. Здравствуй, Бруклинский мост, заповедной тропой суицида, нашей памяти глупой под небо возносишься ты.
вот стою в полный рост. Но отсюда Эдема не видно, и лететь до Гудзона на запад две русских версты. В предзакатных лучах громоздится в полнеба Манхэттен, пламенея парит, словно гор снеговая гряда. На гранитных плечах будет небо держать до рассвета. Хоть давно уж блаженная ночь не приходит сюда. Строем пьяных домов постигается фатаморгана воспаленным кружением слепящих бессонных огней. Только голос сочмов хриплым воем ветров океана горько плачет в ночи над несчастною жизнью моей. Лететь, не успев, край-краге солнце встает на рассвете. Мне теперь уж вовек не взойти по дощатой тропе. Только скорбный напев, только гордый орел на монете. Это все, что могу я оставить на память тебе. Здравствуй, Бруклинский мост.
Там Маяковский Гудзоном-то обозвал.
А, заметила?
Истривер.
Строчечку, да?
А как же.
Ну, я не знаю, как...
Подсказали, врать не буду. У нас внимательные слушатели.
Ну, я так до года не скажу тебе, это 20-е какие-то.
А Владимир Капгер у нас в гостях. Напомню, что... вот скажи мне, пожалуйста, я сейчас пытаюсь посчитать. Точнее, нет, посчитать-то легко... Александр Мирзоян, Виктор Луферов, Надежда Сосновская, Владимир Капгер, Михаил Кочетков, Андрей Ампилов, Александр Смогул. Кого забыла?
Бережкова?
Владимир Бережков. Володь, прости, если слышишь великодушно.
Не, ну как?
Ну и, как бы сказать, в известной степени Юрий Лорос. В известной,
ну,
степени. В известной степени.
В состав первого круга вот так юридически он не входил. Но он, можно сказать, был собирателем этой компании, этого коллектива.
Но вопрос вот. На сегодняшний день, пожалуй, самый активно поющий из всех этих людей – это Кочетков. Пожалуй.
Да, ну да.
Вот. Но как бы это сказать? Это сознательное решение или как это уходит наша эпоха романтики?
В смысле, что ты имеешь в виду?
Ваша эпоха уходит?
Ну, конечно, она как-то немножечко отдаляется в прошлое. Ну, посмотри, опять слово такое в зубах навязло — формат. У Миши такой формат, он сегодня востребован хорошо. Он, ведь каждое явление искусства, оно не представляет собой какой-то кристалл. Оно состоит из различных тоже частей. Вот и у Миши есть оттенок немножко шансона, да? Он очень понятен современным людям. Современной формации.
Ну, а что?
Формации.
Я не знаю, там, Ампилов непонятен современным?
Ну, Андрюша гораздо более камерный человек, ну что ты.
Я попрошу звукорежиссера прибрать чуть-чуть гитарный микрофон, вот слушатели просят, ладно? Ну, хорошо, а там тот же, та же феерическая такая клоунада, буфонада покойного Виктора Архипча Луферова. Но он, правда, он всегда как-то пробивал собственный тоннель в скалах, да?
Ну да, но надо сказать, что же, у Вити была публика, он собирал залы.
Вот, ну, Александр Завенович, помню замечательную историю о том, как у него был авторский концерт, на котором он спел две песни. Все остальное время он рассказывал свою зубодробительную теорию.
Ну, полно таких у него концертов.
Ну, вот.
Человек занялся наукой.
Смогу. Ты знаешь что? Я не могу сказать, что это наука. Это, я бы сказала, это мистика. Потому что наука... Вот у меня папа был доктором наук. Его можно было в 3 часа ночи разбудить, и ребенку-имбецилу он мог объяснить, что такое кинетическая модель. Даже мне он мог это объяснить. Вот. Когда ты задаешь Александру Завеновичу вопрос, он сразу начинает излагать теорию с самого начала. Это не наука. Это...
Ну, я с тобой согласен, но вопрос терминологии. Давай уточнять. Сразу согласен.
Ну, ладно.
Ты точнее выразилась, чем я.
Вот. Получается, что вам больше это не нужно?
Что?
Песня эта авторская.
Кому, нам?
Да.
А что же мы ей занимаемся? Я, например, ничем больше не могу заниматься.
А как ты живешь-то?
В смысле?
Как ты выживаешь?
Большим трудом, скажу тебе честно.
Да? Слушай,
ну, у меня есть моя старая аудитория, и потом у нас же довольно много стало теперь состоятельных людей, которые приглашают там какие-то корпоративы.
А, меня зовут все большие люди, чтобы я им спела.
Ну, не такие большие, ну, друзья мои бывшие, которые теперь, ну, стоят на ногах.
А, понятно.
Ну, это сейчас стало настолько редко, понимаешь, что я задумаюсь, что делать дальше.
А нету вот ощущений, знаешь, я очень хорошо помню, я в своей жизни один раз выступала на корпоративе. Я нервничала так... И как бы, когда все это закончилось, я поняла, что вот, ну, слава богу, что закончилось.
Я бы рассказал тебе одну историю, как я выступал на корпоративе.
Что, а почему нельзя?
Нет, можно, просто мне эфирного времени жалко.
Ну, она... давай ты споешь, а потом расскажешь.
Да, хорошо.
Что, ну, что ты. Корпоративная история – это самое вкусное.
А, песня называется «Мерзавец». Очень свежая. Если что-то будут путь, простите. Обаятельный мерзавец, увядающий плейбой, были взоры всех красавиц очарованы тобой. Под полою пол-литровка, взгляд исполненный тоски, пятилетняя ветровка и непарные носки. Под полою пол-литровка, взгляд исполненный тоски, пятилетняя ветровка и непарные носки. Увядающий красавец, ты тоскуешь по весне, но весна уж не настанет, не растает в сердце снег. Славный рыцарь Санчо Панса, сколько раз не пей честь, ты за дам прекрасных дрался, за девичью бился честь. Славный рыцарь Санчо Панса, сколько раз не перечесть, ты за дам прекрасных дрался, за девичью бился честь. Вот кому уж есть что вспомнить, был и натиск, и кураж, сколько штурмом взято коек и сердец на абордаж. Сколько схваток было жарких, были славные дела. Да только жизнь пошла на смарку, хоть и весело прошла. Сколько схваток было жарких, были славные дела. Да только жизнь пошла на смарку, хоть и весело прошла. Где-то там на белом свете, в том числе за рубежом, есть неведомые дети и коварных девять жен. А под крышей есть однушка, где и летом, и в метель ждет холодная подушка и пустынная постель. А под крышей есть однушка, где и летом, и в метель ждет остывшая подушка и постылая постель. И устал обреченно, позабыв про цифры лет, пробегающие девчонки он свистит привычно вслед. Но взглянув через плечо, он видит, как из-под тишка эта школьница-девчонка крутит пальцем у виска. Но взглянув через плечо, он видит, как из-под тишка эта умница-девчонка крутит пальцем у виска. Милый мальчик, счастье зыбко, ты в сюжет, надеюсь, вник, на своих учись ошибках, помни, жизнь не черновик. Вот и сказки окончания, а мораль хоть и грустна, в этой песенке печальной очевидна и ясна. Оговорился, конечно, на чужих учись ошибках, спел на своих.
Ну, слушай, вопрос неприличный, но я его задам. Сколь автобиографична эта песня?
Ну, в меру.
В меру. Потому что
уже это проходили.
Уж очень сознанием дела. Вообще, почему-то вот у меня такое ощущение не вызывают даже байкеры. Знаешь, я в Австралии видела совершенно феерическую картинку на заправке, когда подъезжает такой навороченный байк, и мужик снимает шлем, и там, значит, такой вот, ему лет 80, А с ним дама сидит, которая тоже снимает шлем, ей тоже лет 80. Ага. И я понимаю, что жизнь вот так вот свистит мимо, и, может быть, даже они не понимают, что им уже столько лет. Но как бы все по кайфу. Но почему-то, когда... Вот я даже не могу это объяснить, это, наверное, очень неприлично в этом сознаваться. Когда ты видишь представителя авторской песни, который, ну, вроде еще все нормально, руки ходят, ноги двигаются, песни пишутся, все нормально. Но все вот ему до сих пор кажется, что он совсем юный. А уже нет.
Ну, я вот почувствовал это, знаешь... Лет 5 назад.
Ну?
Я себя ощущал абсолютным пацаном, 14-летним. Вот лет 5 назад, ну, это знаешь, с чем пришло? Ну, например, с болями в суставах ноги, к примеру. Они так звоночек сделали. Эй, парень, ты заигрался. И вот за эти 5 лет, ну, все время думаешь, начинаешь понимать, да, уже не мальчик.
Ну, вот, знаешь, у меня тут муж полтора месяца назад полез с внучкой на скайп. На скейтборд сломал руку. Но все, кто узнают обстоятельства этого перелома, снимают шляпу. Потому что вот это прекрасно, на самом деле, с одной стороны. С другой стороны, это прекрасно, пока... Скажи, у тебя песни хорошо пишутся?
Кусками.
Кусками.
Вот, допустим, там, 5 лет назад у меня был момент, кстати, тоже с Америкой связанный, она меня как-то вдохновила. И я написал, ну, сразу 20 песен, там, в течение нескольких месяцев, сразу 20. Потом год молчал, потом еще за короткий период еще 5. Подряд прям, раз-раз-раз. Песня, это даже не стихотворение, она пишется гораздо дольше. И вот, например, был сделан подсчет там специалистами нашими КСПшными, что в среднем, оказывается, все барды практически одинаково пишут на протяжении жизни примерно 8 песен в год. За исключением некоторых, за исключением Высоцкого, там вот таких совсем уже.
Ну да.
А в среднем статистика показала 7-8 песен в год.
А, так, как с меня писали. Ага, реклама у нас.
Эхо Москвы. Информация круглые сутки. Выпуски новостей как минимум каждый час, а по утрам вообще каждые 15 минут. И главное, очень большая программа «Эхо» по будням в 6 часов вечера.
«Эхо Москвы» – совсем не единый учебник истории. В программе «Не так» пытаемся понять, что мы еще не поняли в прошлом. В передаче «Все так» знакомимся с великими и ужасными персонажами разных эпох. Мы пробуем узнать, какова цена победы и цена революции. Мы слушаем голос истории в программе «Вот так» и каждый месяц листаем все 96 страниц журнала «Дилетант». «Эхо истории» на «Эхе Москвы».
Это чувствительная история для всех нас. И для тех, кто еще ничего не чувствует, и для тех, кто чувствует, но не знает, как помочь. Чувствительно. Программа о благотворительности, о том, как реально помочь тем, кому помощь нужна. По субботам в 16 часов. Ведущие Леся Рябцева и Митя Олешковский. Чувствительно.
Если Битлы не пустой для тебя звук, и ты готов слушать их музыку хоть 8 дней в неделю, значит, эта программа для тебя. Каждую неделю в ночь с понедельника на вторник с 0 часов 10 минут слушай «Битловский час» с Владимиром Ильинским.
Удобный, легкий, стильный, долгожданный мобильный сайт «Эхо Москвы». Запоминайте адрес m.echo.msk.ru. На любом мобильном устройстве, везде, где есть интернет, «Эхо Москвы» всегда с вами, а вы всегда с нами. m.echo.msk.ru. Заходите и оставайтесь.
0 часов 35 минут. Мы продолжаем разговор в эфире «Эхо Москвы» и «Сетивизора» с Владимиром Капгером. Ну, хорошо, песни же тоже должны меняться. Кто-то мне говорил, что когда тебе 20 лет, ты пишешь отвагой. Именно поэтому ты очень много пишешь. А потом, когда, например, наступает, я не знаю, 50, 60... Ну, правда, в этом плане, опять же, есть уму непостижимый Городницкий.
Ну, вот, ну, Турьянский.
Турьянский, опять же, был не так давно. Просто... Не знаю.
Ну, это люди исключительные. А, в принципе, ну, понятно, что, вот, допустим, если взять бочку, наполнить ее водой и пробить дырку, то пока полная, вода летит потом меньше, меньше, меньше. Человек пишет, пишет, и он уже, в общем-то, начинает подходить к пределу, где он уже почти все сказал. Он уже сформулировал свой мир.
А,
только так, только вот. Что-то добавить. Когда он молодой, да, ух, а вот это оказывается так, а вот это так. А теперь его чем-то трудно удивить. Поэтому он пишет и реже, и песни гораздо глубже.
Ну, может быть, ты и прав. Конечно. Ну, давай поем.
Ну, давай. А, песенка называется «Черный московский блюз».
Ревет во мраке поток железный, людская каша в котле бурлит, кипящий серый московской бездны ночного города кровь дымит. С глазами алчными, как гиены, толпятся грешницы на углу. Им негритянки сбивают цены на черном рынке платы услуг. Им негритянки сбивают цены на черном рынке платы услуг. Наветы ваши смешны и лживы, ведь каждый душу продать готов. Коктейли с похоти и наживы пьянее и слаще нектара богов. И всем, кто хочет души размена, одна дорога блуд на крови. И негритянки сбивают цены на черном рынке платы любви. Нам негритянки сбивают цены на черном рынке платы любви. Дружище мой, Себастьян Перейра, ты стал виновником торжества. Скупает праздник за пять крузейра в экстазе бьющее самоцтва. Я, как и все, не зайду со сцены, хоть с ворой целой меня трави. Ведь негритянки сбивают цены на черном рынке платной любви. Мне негритянки сбивают цены на черном рынке платной любви. Негритянки танцуют самбу на мертвом теле Москвы ночной. И джентльмены спешат на мамбу. Там леший бродит, там пир чумной. Готов сразиться со всей вселенной за мир межрасовый между людьми. И пусть негритянки сбивают цены на черном рынке платы любви. Пусть всем негритянки сбивают цены на черном рынке платы любви. Наш паровоз, не сбавляя хода, без остановки в обрыв летит. Мчится рельсом наша свобода, видно иного у нас нет пути. В блатных вагонах веселье пена, хоть всем дорога в одну залу. И негритянки сбивают цены на черном рынке платных услуг. Там негритянки сбивают цены на черном рынке платных услуг.
Неполиткорректная песня.
Это как?
Очень просто. Попробуй такое спеть, например, в своих любимых штатиках.
О, так мы же не в Штатах, слава богу.
Получишь иск. О, вон слава вы как тебе, запели, товарищ. Слушай, а, кстати, почему тебя все называют фон Капгером? Это кликуха такая или...
Ах, вот надо было тебе принести книжку. Вышла книжка о роде Капгеров, начиная там с 16 века.
Так.
Полное родословие изложено. Вот надо было принести тебе, чтобы посмотрел. Вот. Мы саксонский род... Ну, древние достаточно, вот. В Россию попали чуть во времена Петра примерно. Вот в эти времена, да, когда была Северная война, первые Капгеры. Ну, а потом они расплодились в России. Очень много было интересных людей, великих деятелей общественных, революционеров, кстати. Вот. И когда они революцию сделали, то капгерский род практически весь вырезали. Естественно, потому что там были служивые люди, военные, которые царю служили. Мой дедушка был полицейским. Его не убили, потому что он в 17-м же году ушел на фронт.
Угу. Интересно.
Вот. Поэтому меня так и называют. Фон Капгер и барон.
А Так.
Я член дворянского собрания. Настоящий.
Правда?
Да.
Ну, ты знаешь, к дворянскому собранию... Я никогда не забуду, как много лет назад я была гостем какого-то фестиваля, причем театрального фестиваля в Костроме.
Угу.
И когда я выходила из здания... А там одновременно проходил съезд дворянского собрания. Меня выходящую женщину сбил с ног входящий в эту дверь председатель дворянского собрания. После этого у меня очень большой скепсис в отношении современных дворян. Вот. Ну, согласись, имею право, да?
Ну, там разные люди. Есть очень интересные представители древних фамилий, и сейчас...
Да я прекрасно понимаю. Ты знаешь, я тут недавно для диссидентского своего проекта я нашла совершенно потрясающую тетеньку. Ей довольно много лет уже. Она была в 90-е годы, она была начальником русской службы «Голоса Америки». Mm-hmm. И вот, когда мне ее снимал оператор, он бродил по ее дому, и в какой-то момент она ему вдруг говорит: «Ой, вы знаете, а вот эту икону генерал Врангель подарил моим родителям, будучи посаженным отцом у них на свадьбе». Это уже не интервью, это уже просто вот
ну, там таких довольно много, да, таких
да.
людей.
И я так онемела. То есть вот идут эти вот такие исторические, непрерывающиеся
есть
нити.
Есть чумовые персонажи тоже совершенно ряженые, есть и такие, но в основном, конечно, там потомки.
Значит, член дворянского собрания. Хорошо, а что ты с этого имеешь и что ты за это должен?
Я относительно недавно, 2 года, потому что очень долго надо было выстраивать родословие, чтобы доказать право свое. И, слава богу, у меня нашелся родственник, русский офицер, в Петербурге, который этим делом занялся сам. Я не знал, что он там этим занимается. Я в Москве пытался, но я у меня не получается.
Uh-huh.
Вот. Сидеть там в архивах. Он нанял ученых для этого специально и тратил большое количество денег. Занимался 10 лет. И вот когда я принес эти материалы, архивные, понимаешь, uh-huh. не просто там рассказ от руки написанный.
Очень интересно.
Вот. Тогда, значит, сказали, ну да.
Пойдет, мол.
Да, что я с этого имею? Я могу посещать, там очень много интересных проходит мероприятий. Очень много интересных. И музыкальных, концерты идут, отличной музыки классической.
А так на них нет?
Лекции читают. Но там выступают отличные певцы, которых особенно нигде не услышишь. Уровня там заслуженных артистов, например, да. музыканты. Но для них закрыты площадки другие.
Понятно.
Туда тоже надо пробиваться.
Понятно. Все, я поняла. Окей. А Владимир Капгер, напомню, у нас в гостях. Поем?
Да. Ну, хорошо. Сначала вот что. Мы же затронули московскую тему только что, да, московская?
Ну, да.
Я еще одну песенку спою на московскую тему. Мне их порядка 40. Для этой песни я использовал мотив Александра Яковлевича Розенбаума. Вот. Я его немножко тоже переделал под себя, потому что у меня нет... такого драйва и крепости игры на гитаре. Он такой музыкант сильный очень. Я немножко так для себя ослабил.
Угу.
Вот. Это, почему я взял этот мотив? Потому что я написал как бы отголосок, ну, не пародию, а продолжение темы, которая у него звучала 30 лет тому назад. Помнишь, такая была песня у него? «Покажите мне Москву, вас прошу».
Да-да-да, покажите мне Москву, москвичи.
Так вот,
там Акуджава песню Визбора поет, охотный ряд, охотный ряд.
Ну вот прошло 30 лет с тех пор, 31, и такой ответ через 3 десятилетия. Покажите мне в Москве москвича, 10 лет я москвича не встречал. Здесь в толпе я разношерстный грущу, эту белую ворону ищу. Чтоб поймать его, еще мэр Лужков приз назначил баксов 20 мешков. Ищут дворники, менты и гыбня, а вот сегодня подключили меня. Я приз Лужкова непременно получу и буду рад, я буду рад. Я москвича за жабры скользкие схвачу и сдам его я в засад. На Арбате я у местных спрошу: «Эй, послушайте, Равшан и Джемшут, вы ж пометили здесь каждый забор, так не темните ж, расскажите, где вор?» Грозно хмурится седой аксакал: «Да я и сам его повсюду искал. Он сожрал у нас из калетки арбуз, а вот где спрятут, сказать не берусь. Но если встретится москвич мне на пути, я буду рад, а вот он не рад. И тот арбуз, что целиком он проглотил, вернул назад, я через сад. Но я чувствую, я верю, он здесь, с
словно йети или жаба, слух нес. По ночам он жрет бродячих собак, а под утро лезет в мусорный бак. Там сидит среди тряпья, затаясь, подвывая и от страха трясясь. Снова ночи ждет зубами стучан, ох, не сладкая судьба москвича. Но если выяснится, что он троглодит, я буду рад, я буду рад. Нам Акуджава тихой песней подтвердит, что наш москвич дегенерат. Покажите мне в Москве москвича, умоляю на полмира крича. Покажите москвича, вас прошу, как увижу, в тот же миг придушу.
Ужас какой.
Ну как? Правда не может быть ужасом?
Да, эк, тебя разобрал это. Шо ж, с чего вдруг?
Ну, ты понимаешь, дело в том, что я отношусь к категории коренных москвичей. Вот мы так себя чувствуем в городе родном.
А почему я себя так не чувствую? Я, правда, урожденный москвич в первом поколении.
Я понимаю. Почему? Ну, можно...
При том, что, например, моя мама, рожденная не в Москве, знает Москву, так сказать, во всех тонкостях гораздо лучше, чем многие, так сказать, коренные.
Но ты понимаешь, что коренных жителей в городе не осталось практически. Это, ну, может быть, 10%. Вот. И город, конечно, катастрофически меняет этнокультурный облик.
Ты меня прости, пожалуйста, да? А почему такая проблема не возникает, я не знаю, в Нью-Йорке?
Он сразу так закладывался.
Почему такая проблема не возникает, я не знаю, в Лондоне?
Ух, какая там проблема! Что ты, Лондон, Париж. Они воют тоже от наплыва мигрантов.
Свои собственные капгеры воют?
Коренные, нет. Почему? Куда? Именно так.
Но,
нет,
Володь,
сейчас бельгийцы из больших городов, немцы, французы,
Володь,
съезжают.
Это нормальная история, что большие города становятся Вавилоном.
А я не говорю, я только свои ощущения описал.
Понятно.
Затравленного
потому
человека.
Потому что тебе который... не кажется, что в этом есть ксенофобия вообще, вот элементарная? Понаехали тут.
Ну, смотри, ксенофобия по отношению к тем, кто нарушает порядок, кто режет баранов в песочницах детских, понимаешь?
Ты понимаешь, опять же...
Ксенофобия к плохим людям. Вот, да, я ксенофоб.
Я готова поспорить с тобой, что среди коренных, может быть, даже, так сказать, многопоколенных представителей любого, так сказать, социума есть как middle-class, так и middle-class.
Есть, конечно.
Поэтому мне кажется, что это не вполне корректно. Но это, опять же, это мое мнение. Потому что, согласись, описанный мной представитель дворянского собрания, это тоже 5 баллов, правда?
Ну, я с тобой согласен. Я просто еще раз повторяю. Я описал свое состояние.
Ну да. В конце концов, почему я должна с ним спорить? Это как это? Реальность дана нам в субъективных ощущениях. Пой давай.
А, ну хорошо. Это я спел. Сижу, как елку ставить в пуп, и ковыряю с вилкой в супе. Опять упал мобильник в суп, опять я в супе недоступен. Дым, как в Освенциме с утра, плывет разбитая гитара, и аномальная жара свисает с неба Божьей карой. Я воспевал тебя в стихах, я звал тебя золотое лето. Теперь, как в суетных грехах, я каюсь в песнях мною спетых. Теплей мочи течет вода, не льется в горло пол-литровка. Сия беда для нас, видать, пред адским пеклом тренировка. Взбесился дух, взметнувшись ввысь, я взором бренный мир окинул. То бесов полчища взвелись, или в осталости мы Аттила. Прозрение птицы взаперти поет в моих бессмертных строках, и я кричу: Господь, прости, ты сам же дал мне дар пророка. Для нас, святых последних дней, вся книга знамений понятна, и нам дано прочесть по ней, что звезды пьяные сулят нам. Открыла нам полынь звезда сквозь морок дымного тумана картины страшного суда. Из откровений Иоанна не ставь позорного клейма, не накажи меня свободой, не дай мне Бог сойти с ума, глотая ухись углерода, не протолкнуть внутрь нутра сырое жабье мясо суши, и аномальная жара испепеляет наши души. В кошмарных снах я бьюсь в ночи, мокра постель моя от пота, трубами доменной печи чадят шатурские болота. Мне снится черная дыра, как пасть голодного циклопа, и аномальная жара подобие Ноева потопа, и аномальная жара подобие Ноева потопа.
Очень ору, да?
Ну, немножко есть, но в конце концов...
Стилистика такая.
У нас кнопочки есть такие,
это
соответствующие.
Это стилистика такая. Блюз?
А, блюз-то это по аномально. А кондиционер поставить не пробовал?
Не успел. Это же навалилось внезапно.
Ну, не знаю. По-моему, я первый раз с этим столкнулась, по-моему, году в 2007.
Нет, такого не было никогда.
Было, было, было.
Вот такого? Два месяца. Два месяца 30
и
градусов.
И тогда же... Купила кондиционер к себе в дом. Очень рекомендую.
Ну, я подумаю. На самом деле, это нужно раз в 10 лет перенести.
Вот именно.
Я, в принципе, жары так не боюсь. Я 22 года в Средней Азии провел, поэтому...
Ну, тем не менее. Я напомню,
что... Спасибо за совет.
Что в гостях у нас Владимир Капгер. Володя, привет. Любим.пой.мос.катя. Тебе что-то говорят?
Конечно. Конечно.
Откуда товарищи-то?
О, и вот они оттуда, что разглашать я это не могу.
О, как? Да. Потому что очень странные у них, как это сказать...
Нет, ну сейчас они живут в Москве, вот, но остальное уже...
Хорошо, скажи мне, пожалуйста, вот, насколько я понимаю, ты достаточно часто, например, бываешь в тех же Соединенных Штатах.
Часто.
Тебе там... У тебя там есть аудитория?
Да, да, вот когда я первые разы начал ездить, я настолько был потрясен, они еще тогда не наелись, вот, и меня просто на руках тащили из города в город, и были залы, и я не мог вырваться просто из объятий. Это, наверное, было первых гастролей 6, потом немножко меньше, меньше, меньше.
Ну, скажи, пожалуйста, у тебя получается, там, я не знаю, условно, каждый раз приезжать с новой программой? Потому что, по-моему, это ужасно сложно.
Нет, а это и не требуется. Во-первых, у меня достаточное количество песен, чтобы я сформировал из них, ну, программ 20.
О, как!
Ну, примерно.
Ну,
так,
ты даешь.
Ну, программа это что там?
Программа это, ну, полтора часа.
Ты не представляешь себе, я делал огромные концерты. Я, в то время я был таким дураком, я такие ошибки допускал. У меня концерт в Дюраме был 12 часов.
Ага.
12 часов.
Знаю вот. Я этот Royal Durham.
А через день в Вашингтоне 7,5.
А зачем?
Мне казалось так. Люди пришли, слушают, деньги заплатили, значит, я должен выложить все.
Угу.
Потом со временем я поумнел и понял, что надо давать вот то, что надо дать.
Дозированно.
Да, надо дать произведение искусства, а не завалить произведениями искусства.
Ну, в общем, совершенно я согласилась.
Поэтому теперь я делаю по два отделения по 17 песен.
Хорошо, скажи мне, пожалуйста, а как, скажем так, тебе мысль... что есть песня спетая, а есть, я не знаю, текст записанный. Вот книжку выпускать не пробовал?
Только две книги у меня вышли.
А разница есть для тебя, для самого?
Дело в том, что, ну, у меня не стихи же. Это песни, а не с листа...
Нет, ну, понимаешь, песня же тоже там, так сказать, состоит.
Интересно, они для чего нужны? Вот я спел песню, все не схвачено слуг. Открываешь книжечку, посмотришь, что... Вот здесь деталь какая. Глазами вот пробежать, уточнить. Да.
Вот так вот. Хорошо, уговорил.
Осмыслить.
Я напомню еще раз, что в гостях у нас сегодня автор-исполнитель Владимир Капгер, что можно нам писать заявки. Одну, кстати говоря, попробуй мне во втором часе не исполнить. Вдруг получится. Я имею в виду. Дай мне, Господи, чистое слово.
Я сейчас попробую, просто я ее не готовил. Попробую вспомнить хоть текст.
Ну, сейчас у нас как раз будет сначала реклама, потом новости, так что будет возможность это сделать. Плюс 7-985-970-45-45. Владимир Капгер, кстати говоря, вот сообщение. Очень нравятся ваши песни, когда ближайший концерт?
Ха-ха. Концерты сейчас бывают очень редко. У меня назначенного концерта сейчас нет никакого.
Ну, мы, если
к сожалению,
узнаем,
да.
Объявим. Сейчас перерыв на рекламу новости, а потом продолжим уже после часа ночи.
Авторская песня «В лицах».
Владимир Капгер у нас в гостях. 1:05 вы слушаете «Эхо Москвы», вы смотрите сетевизор, говорит, что сейчас будет чрезвычайно серьезно, хотя Влад требует корпоративную историю. «Катамаран» какой-то имеет к тебе отношение?
Ну, как это песня моя?
Твой давний поклонник учил твоего сына на последнем слете колоть дрова. Подпись «Алекс».
Я понял, да.
Вот. Но, правда, Капгер мне только что сказал, что он концепцию меняет, и дальше песни будут все серьезные. Но, опять же, как это, никогда не говори никогда.
Не, ну, да. Вот. Сейчас вот ты послушаешь,
пой.
Я буду петь. А, уже можно и петь.
Конечно. Петь можно сразу. Только называй.
Значит, песня называется «Плач». Я, когда вернулся из армии в 76-м году, первое, что я сделал, я собрался поехать и посмотреть целиком пасхальную службу Сергию Лавру.
Угу.
И утащил туда с собой полкласса. Вот. И я целиком Пасхи до того момента не видел никогда. Так, заходили мы на службу там, угу, с бабушкой. И тут мы попали в крестный ход, и там поется «Тропарь, воскресение твое, Христе, спаси». Это вот один из лучших мелодических кусочков вообще всех служб. И другие молитвы тоже поются. Я был настолько потрясен, что я много лет пытался взять за основу этот маленький кусочек, маленький оборотик, и сделать из этого песню. Вот получилась песня такая «Плач», наверное, году 84-й написана. Плач, во поле береза, плач, ковы, трава степная, лей дождь на землю слезы, птица вещая стенает. Приняла земля в кротости святая не Христовой веры подношение. Приняла земля в кротости святая кровью праведной крещение. В прах брошены святыни, жизнь по смерти тужит. Плач матери по сыне, плач жены по муже. Убиенные вовеки блаженны, ибо крови братни не пролили. Убиенные вовеки блаженны, ибо сами не убили. Слез медленные реки ветры не осушат. Плач, Русь, по человецам, что убиты в наших душах.
Хорошая песня. И да, я ее помню, вот. По Никольской ты у нас первый раз, по-моему, был. На Никольской.
Да, ну, достаточно старая, говорю, где-то 84-85.
Хорошая песня. А скажи, пожалуйста, вот, как бы это сказать, китайцы, по-моему, говорили, бог упаси тебя жить во время перемен, да?
Китайцы.
Вот,
чуть ли не конфуций.
Возник период, когда писать, как бы так сказать, на острые темы стало скучно. А сейчас?
Ой... Подходит, кажется, такое время, что становится и тревожно писать на острые темы.
Угу.
Вот. Возвращается как раз интерес, может быть. Долгое время было это неинтересно, потому что пиши не хочу. Вот. А сейчас, мне кажется, что снова возникает.
У тебя получается это?
У меня получается. Я же говорил
тут
тебе, что
однажды Юль Черсанович сказал, он говорит, я иногда с утра встану, только соберусь что-нибудь такое написать, а Быков уже написал.
Ну да. Получается, я же говорил тебе, что я хотел немножко по-другому программу строить, помнишь?
Но да.
По ходу дела я поменял. Я эти песенки оттуда убрал, не из соображений страха. Просто я поговорил с женой, она у меня очень умный человек. Она говорит, ну зачем это тебе нужно?
Ага.
Это и та, этим и так уже все уши забиты у людей.
Как поет Шауф, ну не гавкай ты, жена меня просила, ты ж нагавкаешь, придурок, лет на пять.
Он говорит, ну давай позитив.
Ну, я считаю, что иногда все должно быть, что называется, в гармонии. А, так, ну продолжай.
Ага, мне слово, да, товарищ Маузер? Вот я продолжаю тему. Здесь тоже мелодия, которая попалась мне в каком-то фильме. Мне казалось, что это фильм Бондарчука. Годов там 60-х, если не 50-х. Вот. Это коротенький оборот, коротенькая мелодия одной южно-русской колыбельной, от которой тоже слезы наворачиваются.
То есть автор музыки неизвестен, по сути дела.
Да, я просмотрел все фильмы, фильмографию Бондарчука, пролистал, что у него там за музыка. Нет этой там мелодии у него. Значит, это какой-то другой фильм был.
А как называется?
Что?
Песня.
«Колыбельная».
А, так и называется.
Так, песня называлась «Колыбель».
А твоя-то песня как
а называется? А я песню назвал «Радонежская», потому что там у меня все прошло детство. Вот, под стенами Сергиева Посады. Эта песня посвящается поколению наших бабушек, которые спасли для нас наши традиции и ощущения.
Какие традиции спасли наши бабушки? Посмотри, та же самая Москва, в которую ты ругаешь, это все традиции?
Нет, для нас.
А, для нас, для избранных. Пардон.
Для меня, например.
Понятно. Почему? Давай, давай, давай.
Какой я избранный, обыкновенный. Маленький Кабгер. Итак, «Радонежская песня».
Сами за дремучими, там за отчиной Кощеевой, за долами да за кручами дремлет царство Берендеева. Проплывают гуси-лебеди в светлом озере Плещеевом. Рябь скользит по сонной заводи, Китежградово плащенье. Словно звонкими манистами там играют ветры свежие родниками серебристыми, да ключами Радонежья. И всплывает солнце красное над равниной непролазною, глядит с тоской неясною в небо племя сероглазое. Как плывет зарею росною над покинутыми весями сладкий шум листвы березовой колыбельной горькой песнею. Баю-бай, усни, мой Ванюшка, ночь темна да утро мудреней отнесет тебя, батюшка, на погост тебя к заутренняя. Те года и люди сгинули, только пламя этих ясных дней светом лампы керосиновой все в окошке черном светит мне. На помине гостюшки легки, а когда леса кругом черны, слышу песню доброй бабушки Александры Свет Михайловны. Баю-бай, усни, дитё, засни, сохранился дрема за трубой, ангел Божий сон твой да храни. Спи, усни, дитё, Христос с тобой. М-м-м-м-м.
такие традиции.
Вот такие, ну...
Видишь, я сказал тебе, я вернулся из армии, и вместо того, чтобы побежать в ресторан, первым делом я поехал в Сергиев Посад. Вот, спасибо.
А кто тебя знает? Может, ты успел?
Успел, конечно.
Скажи, пожалуйста, вот я хочу вернуться, во-первых, к просьбе давнего поклонника Алекса насчет катамарана, но это, опять же, up to you, на твое усмотрение. А вопрос-то вот какой. Твой сын ездит с тобой на слеты? Или так, с тоской внутренней?
Ну, как ходить начал. Угу. Он, между прочим, сейчас там тоже звезда.
Вот так вот.
Да, он поет и неплохо. И...
А он автор или исполнитель?
Он немножко пишет. Но я, конечно, не могу сказать, что это произведение у него еще получается.
Потому что очень хорошо я помню ваше появление в студии «Эхо Москвы» году, наверное, в 93-м с Надеждой Андреевной Сосновской. И в один прекрасный момент ты просто вынес Пашу из студии. Потому что он, как бы сказать, ну, Паша был Паша.
Ну, моторный ребенок.
Моторный ребенок. То есть там была какая-то песня, которая у Надьки совершенно не получалась. Это была записная программа, и вот никак она ее не могла спеть. И, наконец, в тот момент, когда ей это удалось, из-под стола вылез Паша, схватил микрофон и сказал: папа, ой, мама, когда же мы пойдем домой? Вот тут ты его вынес.
Да нет,
а вот,
с Пашей такие истории связаны.
Вопрос-то вот. Я слышала, что вообще, когда была активная гастрольная деятельность первого круга, вы в складчину нанимали Паше няню, потому что его оставить было проблематично.
Были случаи, да. Как-то мы пошли на сцену.
Так.
Приходим. Все. Вся гримерка, вся одежда расписана губной помадой. Ага. Надюшиной.
Бедная Надюша.
Он нашел губную помаду. Попробовал, что это такое.
И нашел применение.
Пиджаки там, да.
Вопрос-то на самом деле вот какой. Вот вообще ваши первокруговские дети, они... Я знаю, что, например, там Надины дети имеют отношение к творческому жанру.
Конечно, оба музыканты.
Катя Луферова, так сказать, делает что-то, связанное с фестивальной деятельностью. Я знаю, что гитарист Александр, сын Мирзаяна. Ничего не знаю, правда, про Арсюху Мишкинова.
По-моему, нет. Я тоже особо не могу прокомментировать. Особо, по-моему, нет.
А твой, значит, прямо с младенчества... То есть ты ему, что называется, не оставил выбора?
Да нет, ну что-то, мы как приехали с ним первый раз в лес, он с тех пор не хочет оттуда уходить. Ну, он не то, что там фанатик, но ходит больше, чем я в 10 раз.
Понятно. Ну хорошо, ладно, катамаран будешь петь или скипанешь?
А ты не слышал его?
Нет.
Ну, к сожалению, я, пожалуй, не смогу выполнить просьбу, потому что поломается программа. Все это было в первом отделении.
Ну хорошо, хорошо. Тогда опять же на твое усмотрение.
Из 90-го псалма Давида. «Яко ангелам своим заповесть о тебе, сохранить тебя на всех путях твоих, на руки возьмут тебя, да не приткнешь ногу твою о камень».
Пусть шорохом теней бессонный дух ночной морочит и страшит огнями неразличимых дней бесцветное вино не греет и не опьяняет. И снова меркнет свет, и тучей грозовой пылает небо траурное знамя, но тьмы и смерти нет, пока со мной мой ангел с изумрудными глазами, мой ангел с изумрудными глазами. Неверный, словно лед, коварный путь лежит в стране знакомой и постылой. Не грезится полет, а прожитая жизнь вдруг явится тебе пустыней. Взгляни ты вновь один, руины за спиной, звучит виски метущая за память. Нет, я не одинок, пока со мной мой ангел с изумрудными глазами, мой ангел с изумрудными глазами. Да был бы мой удел постыден и уныл, прошла бы жизнь смешной ошибкой, но я услышал шелест белоснежных крыл, я видел свет его улыбки. Спасибо, мой Господь, на перекрестье дней со мною всюду, как живое пламя, твой вестник и оплот судьбы моей, мой Мой ангел с изумрудными глазами, мой ангел с изумрудными глазами.
Я напомню, что в гостях у нас Владимир Капгер. А это как, какой, так сказать, давности песня?
Старенькая, старенькая, пирокруговских времен, какой-нибудь, может, 90-й год.
Слушай, а вот, опять же, вопрос.
Да я со второй женой разводился.
А сейчас какая по счету?
Ну, вот.
Ну, надо же спросить. Раз... Хотел как раз спросить, а как она тебя терпит? Давно бы сказала, слушайте, барон, хватит уже песни писать, пора...
Я бы рассказал, но это касается не только меня.
Да, понятно.
Вот.
Понятно. Значит, терпит пока.
Ну, я бы рассказал.
Ну, понятно. Да, хорошо. Нет, просто на самом деле, с моей точки зрения, на сегодняшний день можно, в общем, достаточно ограниченное количество назвать людей, которые своим творчеством могут себя прокормить.
Ты имеешь в виду в рамках нашего искусства?
Да, конечно.
Да, мало, конечно, мало. Мало. Все, в основном, большинство имеют спонсоров каких-то.
Ну, спонсор тоже, знаешь...
Или работает где-то еще.
Я очень хорошо помню, опять же, период, когда, так сказать, в моей жизни был такой достаточно богатый человек, причем вполне интеллигентный человек, который очень, так сказать, заинтересованно воспринимал мое творчество, готов был как-то помогать. И я очень хорошо помню, как однажды мы с мужем сидели у него в гостях, и я несколько раз ему пыталась послать материал альбома, и в какой-то момент он вдруг сказал, ну, это никуда не годится. А я абсолютно твердо знала, что это годится.
Так.
И, понимаешь, не становишься ли ты, как это сказать, придворным министрелем?
Ой, конечно, есть такая опасность. Но некоторым везет, некоторым нет. Некоторые действительно становятся ручными собачками. А люди, некоторые тоже чувствуют, что есть такая опасность, и уходят, не берут денег.
Угу.
Вот. Ну, кто как решит для себя. В принципе, в таком позитивном спонсорстве я не вижу ничего плохого.
При том, что я, например, знаю там целую корпорацию, достаточно крупную корпорацию, которая имеет давние симпатии к авторской песне. Сейчас раскрою страшную тайну. Много лет назад однажды меня попросили провести мероприятие. По-моему, это было десятилетие. Очень, повторю, крупной компании, mm-hmm. которая, если посмотреть на диски, выходящие сегодня диски в жанре авторской песни, практически на половине дисков обязательно стоит логотип этой компании, mm-hmm. они участвуют. И когда, значит, я пришла за кулисы, а там было довольно много сотрудников, кто-то из этих сотрудников мне с тоской сказал, что опять авторская песня будет. То есть, видимо, это было, так сказать, обязательным блюдом в их меню и уже сильно надоело. Хотела тебя еще вот о чем спросить. Был период у представителей жанра авторской песни увлечение широкой инструментовкой. Тебя миновала чаша сия?
Нет, конечно. Я и сейчас занимаюсь со студией здоровенной. Правда, у нас сейчас забуксовало. Вот, и там это мощная студия, профессиональные музыканты, там и звукорежиссеры. И они ко мне подошли, достаточно известные ребята, естественно, и говорят, мы хотим с тобой работать. Я говорю, условия. Они говорят, никаких.
Бывает же такое.
Никаких. Все бесплатно. Но пока особо не получается.
А что не получается? Не получается просто физически подобрать время, чтобы всем было удобно? Или
нет,
просто результат не нравится?
Не получается результат. В основном получился какой-то результат, но он, я считаю, ну, серединка на половинку ведь не годится. Мы в разных стилистиках совершенно работаем. Они не могут попасть вот, в понимание городского романса. Один парень – рок-музыкант, другой – поет, ну, как тип шансона, вот в этом он более разбирается. А понять, вот как нужно отранжировать авторскую песню, это действительно очень сложно.
Сообщение пришло. Звучит оно следующим образом. «Привет, Володя, от бывшего тюменца, которому выпала честь принимать у себя дома на голом холодном полу, но в теплой дружеской атмосфере, Капгера со всей честной компанией. Не буду просить маньяка». Ударение поставлено. Но если он вдруг прозвучит, буду вдвойне счастлив от сегодняшней встречи. Сергей Рига.
Ой, ребята, братцы, ну вы же слышите, это же надо было мне ставить все в первое отделение. Ну, вы простите меня. Сейчас, если я начну петь маньяка после этих песен, маньяка там можно, да, правильно поставить ударение, потому что я сам в одной строчке так и называю.
Ну да. Ну, короче, у нас условие такое.
Простите,
не хочешь, пой что-нибудь другое в качестве фанта.
Нет, ну хочется... А, в качестве фанта?
Да.
Да. Ну ладно, вот такая песенка. Она, кстати, как продолжение «Маньяка», но она немножко посерьезнее, да, поформатнее подойдет. Вот, пристал к языку формат.
В зарослях бамбука за горой багровый день. В тишине, скользя без звука, меж кустов крадется тень. Где ты, милая подруга? Я тоскую по тебе на пути у Агадугу по гиеновой тропе. Здесь под шепот непрестанный монотонного дождя все мне снится танец странный иступленного вождя. Скачет гомба мелким бесом, кличет новую беду и летит над мертвым лесом крик чумного кокоду. Вуду, спи скорее, детка, к тебе я скоро приду. Вуду, до свидания, детка, до скорой встречи в аду. Пусть замки проверит батя, обойдет охрана дом. В квартире на Арбате смотришь триллер перед сном. В темноте мелькает видик, пляшут тени, как в бреду. Ты не слышишь, ты не видишь, как по крышам я крадусь. Тачки тонут в снежных пробках в середине мартабря. И патруль ментовский робко жмется к свету фонаря. Тьмою бесов снег летучий там играет в чехарду. В небесах седая туча жрет косматую звезду. Ты боялся, еще ты в детском саду. Вуду. Это верно, детка, во сне я души краду. Ты меня не бойся, дочка, хряк не выдаст, бог не съест. Очень кстати, этой ночкой ты сняла нательный крест. Ты доверься мне, послушай, вы у страха все в плену. За свои трясетесь души, я ж возьму всего одну. Ты забудешь все заботы, папа Легба все простит. И тебя барон с суббота черным ромом угостит. Сбросишь кожи груз свинцовый в наркотическом бреду. Встретит доктор двухголовый в заколдованном саду. Я без тебя упаду.
Странная какая вещь-то.
Но это вместо маньяка.
Ну, хорошо, уговорил. А, Владимир Капгер, напомню, у нас в гостях. Еще вопрос к тебе. Угу. Сколько у тебя альбомов?
Пока вышло у меня 7.
И все, нигде ничего не повторяется?
4 ковера на них.
Чего, кого, куда?
Ковер — это вариант песни. 4 песни сделаны там в разных вариантах.
Понятно. Альбом. А кто твоя аудитория?
Ну, выросшие студенты, бывшие.
Ну да.
Путешественники меня любят очень.
Романтики.
Геологи. Ну, поскольку я был с ними все время.
Угу.
Вся жизнь прошла.
Но ведь, понимаешь как, ведь все равно надо меняться.
Ну, надо.
Вот если посмотреть, там, я не знаю, на твои ранние песни, на твои сегодняшние песни, ты сам эту дельту видишь?
Конечно, конечно.
В чем?
Ну, я шел по пути усложнения. И, конечно, я, когда пришел в первый круг, я попал в совершенно другую степень рафинированности. И я очень сильно изменился, находясь в этой команде, когда я даже не понимаю, как они меня позвали к себе, такого дикаря из леса, понимаешь? Как они догадались меня позвать. И когда я начал выходить на сцену с такими лбами, как Мирзоян, Бережков, я начал, конечно, меняться. Конечно, я смотрю, ё-моё, что люди делают, как они выглядят, так как я нельзя. И, в общем, я по этому пути толкнули тебя, да, ну и ты катишься. Вот. Они толчок мне этот дали.
Вот я очень хулиганил в юности, у меня песни такие.
Зачет пишет Сергей.
А, вот, отлично.
А, продолжайте, пишет Ольга.
А что продолжать-то?
Ну, продолжай.
Надо рассчитать, петь. Чтоб... Ну, вот такая песня.
Значит, ты знаешь что, сейчас вот хорошо бы коротенькую, потому что у нас через несколько минут реклама.
Тогда на без длинного выступления. «Красные сандали уплыли» называется.
Ноги бежали, пятки сверкали, пыль подымали на бугорке. Пара сандалий красных скакали вниз по дорожке к быстрой реке, вниз по дорожке к бурной реке. Глотал я слезы, глядя с откоса, как без матросов мачты руля. Шлепнулись в воду, и полным ходом красных сбежали два корабля. Красных поплыли два корабля. Быстротечно, словно до речка, вот уж сердечко бьется не в такт. Есть и победы, но чаще беды бьют нас, как ветер, сорванный флаг. Треплют, как ветер, порванный флаг. Были потери, что не измерить, и под ногами плыла земля. Но не было боли на свете горя, чем те сбежавших два корабля, чем те поплывших два корабля. Если дремучий черную тучей ночью вползет отчаяние змея, вспомню своих голландцев летучих, чтобы раздят моря без меня, чтобы раздят моря без меня. Далеко где-то за краем света в лучах рассвета плавно скользят, гонимы ветром жаркого лета, что пронесло с полвека назад, что пронесло с полвека назад. Знаю, что жизни кончится книга, и как во сне шагнувши вперед, взойду на борт я красного брига, и на закат мой двинется флот, и на закат мой флот поплывет. В миг бесконечный, в мир, где беспечно плещется речка, тонко звеня, где понад речкой целую вечность ждет безутешный мальчик меня, ждет на опушке мальчик меня.
Хорошая песня. Правда хорошая. Очень такая...
Ты сказала коротенькую? Я прям гнал, она поется в два раза медленнее.
Понятно. А сообщение. Великолепно. Кстати, один из представителей фамилии Капгер успешно командовал авиационным истребительным полком на Восточном фронте в 43-м году, приняв посильное участие в упорных воздушных сражениях на Курской дуге. Не стареют душой ветераны. Подпись Лапкин. Не знаю, насколько это так, но вот...
О, ну у меня теперь книга есть про всех Капгеров, какие жили в России.
Так. Огромное спасибо за нашего любимого Капгера. Давно ждали его на Эйхе. Нельзя ли невесту Мори, если не было в первом отделении, пишет Наталья. Ну, давайте мы сделаем так. Я еще раз напомню, что Капгер у нас в гостях собственной персоной. Мы сейчас сделаем буквально через несколько секунд перерыв на рекламу. А пока будет перерыв на рекламу, он как раз подумает, что вам спеть, а что вам не спеть. Соответственно, Владимир Капгер у нас в гостях. Пишите и обрящите плюс 7-985-970-45-45 или твиттер-аккаунт вызван.
Эхо Москвы под знаком разворота. Разворачиваемся с понедельника по пятницу утром и днем. В прямом эфире главные темы суток, рассказы наших корреспондентов и мнения экспертов, опросы и голосования, споры со слушателями по жгучим вопросам. Развороты на Эхе Москвы по будням с 9 до 11 и с 14 до 17.
В воскресенье после 19.
Ганопольская. Итоги недели без Евгения Киселева.
Передача на радио. Один говорит одну точку зрения, а другой другую. У вас есть вопросы?
Что вы несете?
Я не несу. Чем вы возразите по сути, кроме причитаний?
Сложно противостоять Гонопольскому, когда Гонопольского понесло.
Че ты говоришь такое? Что понесло? Когда слово, говорят, несет, это значит, человек говорит ерунду. Просто ненавижу этих людей.
Вся страна ненавидит вас.
Матвей Гонопольский и Алексей Нарышкин. Евгений Киселев и Алексей Соломин. В воскресенье в 19.00 на Эхе Москвы.
«Эхо Москвы» и Петр Мамонов представляют.
У меня огромная коллекция виниловых шедевров. Сижу я, слушаю удивительный американский английский винил, и стало мне жутко стыдно, ребята, что я вот так балдею, и никому это я не отдаю. Все опять себе.
Слушайте в ночь со среды на четверг после полуночи программу Петра Мамонова «Золотая полка».
Вы слушаете «Эхо Москвы».
А «Эхо Москвы» слушает вас.
Телефон прямого эфира 363-3659 с кодом 495. «Эхо Москвы» еще вас и читает. Номер для СМС плюс 7-985-970-45-45. И вызван аккаунт Твиттера.
Мягкой посадки вашим батарейкам. «Эхо Москвы» в эфире круглосуточно.
Мы продолжаем разговор с Владимиром Капгером в прямом эфире «Эхо Москвы» и сетивизора. Вы нас смотрите и слушаете, заказываете, ты уже что-то приготовил. Давай.
А, значит, поем, да?
Помирайте, мамаш, не отвлекайтесь.
Да, значит, хочу сказать, что заявка была, к сожалению, вот я не могу выполнить эти заявки, в частности, например, потому что «Невеста моря» очень сложная в исполнении песни, и текст там очень проблемный, а я ее не пел, наверное, лет 10, ее надо разыгрывать. Вот, ну тогда хорошо. Будет звучать такая песенка. Называется «Песнь цыгана». Все мы цыгане в душе. Во всяком случае, может быть, завидуем немножко за то, что они делают, что хотят, а мы так себе позволить не можем. Песня посвящается бардовскому сообществу, Кусту Разгуляй и Толе Зазнобкину, моему горному связняку. Итак, «Песнь цыгана». Сейчас.
Обрыв на берегу, да только я своих коней не берегу. Жизнь лети, хватило б только сил, ведь я судьбы иной у Бога не просил. Был завет в далекие года, мне в его лучах светила синяя звезда, и сулил мне тот небесный свет счастливой юности пленительный расцвет. Пестрым вихрем ночь летели дни, ведь покуда юны, что имеем, не храним. И в огне любви сжигали мы сердца, хмелея мчались по дороге без конца. Звал, манил в неведомое путь, некогда казалось даже на небо взглянуть. Где, сияя в сказочной ночи, уже тускнели звездные лучи. Не клонись ты в поле трын-трава, спотухают очи и белеет голова. Непосильным оказался бесконечный путь. Сдержи поводья, дай коням передохнуть. Сядь к огню, ведь горе не беда. Спой нам не вечернюю, как в добрые года. И подав гитару старую твою, тебе, друзья, нестройным хором подпоют. Ой, да не будите тумен мад молодого, ой, да пока солнышко ромалы не взойдет. Жизнь прошла, что вспомню я о ней, только скрип колес до моря таборных огней, пляски на вожделение да воровской азарт, да черной бездною любимые глаза. Вспомню друга верного плечо, Господи, клянусь, я не жалею ни о чем. Только вот любовь была мне слишком дорога, да лишь однажды пожалел врага. А не надо было этого делать.
когда рубинами горя вспыхнет в небесах моя последняя заря. Пролетят пред взором вереницами коней мгновенья счастья жизни яростной моей. А когда рубинами горя вспыхнет в небесах моя последняя заря, пролетят пред взором вереницами коней мгновенья жизни яростной моей.
Чавелла!
Да уж. Молодец, Володя, песни о Христе Спасителе, о Радонеже, про ангела просто чудесные. Многие ваши песни понравились. Спасибо вам, храни вас Господь Бог. Он спасибо всем вам дает по вере. Люба Нерехта, не знаю я такое место. Умный человек, хорошие стихи, спасибо за москвича. Песня «Вуду», страшновато.
Ну так и надо так, я специально писал. На самом деле она смешная. Если внимательно послушать.
А, то есть если разобраться. Знаешь, я никогда не забуду, как однажды, много лет назад, я брала интервью генерала Лебедя. И когда я его спросила, какую фразу он бы пришил к своему персонажу из программы «Куклы», программа-то смешная была, он мне сказал: «Не трогайте нас, не надо». Когда я, значит, поняла, что я сейчас просто уползу под стул от ужаса, он сказал: «Можно улыбнуться». Он же примерно так же. Ну ладно, поем.
Так. Я вот слежу за временем-то, поем. Легко сказать. Потому что мне две последние песни обязательно надо спеть. У нас 16 минут, да?
Ну, давай.
Да. Ну, давай.
Они что, по 8 сразу минут у тебя?
Мы же еще поговорим, нет?
Ну, конечно. Я и удивился.
Как в том анекдоте, а поговорить?
Ну, да.
Господи, долго ли по свету скакать теннисным голубым мячиком? Сколько же в прятки мне с жизнью играть седоголовым мальчиком? Нет ни кола, ни двора впереди, воля, что хуже неволи, ветер в кармане, да холод в груди. Перекати поле, ветер в кармане, да холод в груди, перекати поле. Нет, на судьбу я не стану грешить, был я судьбою обласкан. Сам, как педали, я кромсал свою жизнь, сам подбирал краски. Богом мне дан безвозвратный кредит, взял я свою долю. Как оправдаться, чем счет оплатить? Перекати полю, как оправдаться, чем счет оплатить? Перекати полю. И вот и подкрались осенние дни, близится вновь ненастье. Был я источником бед для одних, а для других счастьем. Что же остается? Вздыхать тяжело, память свою холя. Не изменить ни мгновенья в былом. Перекати полю. Не изменить ни мгновенья в былом. Перекати полю. Плещутся в кубке хрустальном года горьким огнем рома. Видел триумф я в чужих городах и погибал дома. Небо пронзив дребезжащей струной, песню завыть, что ли? Эй, подпевай, брат мой, ветер степной, перекати полю. Эй, помогай, брат мой, ветер степной, перекатить поле. Можешь пенять мне на многое, но не улечишь в фальши. Под гору, в гору ли, мне все равно, я покачусь дальше. Как низ проклинать не резон, с тылой страны раздолье зыбкой чертою зовет горизонт. Перекатить поле зыбкой чертою манит горизонт. Ну, перекати поле. Жизнь словно степь, никуда не гляди, знай лишь, катись прямо. Но в ковылях, затаясь на пути, ждет нас всегда яма. Поздно бояться, уже не свернуть, лишь не страшись боли. Вот и закончился долгий твой путь, перекати поле. Вот и закончился вечный твой путь, перекатил поле. Thank you.
Хорошая песня.
Спасибо за положительный
оценку. Из недавних?
Ну, года 3, наверное.
Понятно. Ну, не, она хорошая. Примерно. Она такая, она менее, что называется, вызывающая, нежели история с... Вот ты сегодня пел ее, сейчас я вспомню, как она называется, в самом начале. По-моему, «Мерзавец» как раз.
А, ну, может быть, это просто песни, которые имеют противоположное звучание вообще?
Ну, может, может, да, может, ты и прав. Может, так и есть. Владимир Капгер у нас в гостях. Еще такой вопрос. А вот скажи, пожалуйста, придет завтра, я не знаю, добрая фея и скажет: «Господин барон, любой каприз в жанре авторской песни, чего бы попросил бы?»
В смысле?
Вот любое желание, одно выполнено в жанре авторской
что
песни.
Что значит?
Ну, то есть, как бы, если ты попросишь, я не знаю, 1 000 000 мелкими купюрами, не даст.
Так.
Если ты попросишь остров в Средиземном море, наверное, не даст. А вот все, что касается, так сказать, песен, во всем поможет. Что бы попросил?
Именно песен.
Ну,
только песен.
Творчество.
Ну, я не знаю, вот такое пойдет, я бы попросил ее дать мне театр. Настоящий большой театр для авторской песни.
Пустой?
Значит, пустой. Полный всем.
А, ну да. Ну, знаешь как, ведь, насколько я знаю, господин Митяев очень, так сказать, с этой идеей ходит. Вообще, театр авторской песни, что-то пока у него не очень получается. Вот, был вполне продуваемый ветрами перекресток. Существует центр авторской песни, у которого тоже сейчас не все.
Ну, «Альма-Матер».
Да, «Альма-Матер» уже, по-моему, так в этом жанре практически
вот
померла.
Вот я хочу сказать, ну, почему померла?
Гнездо еще, так сказать,
да,
функционирует.
«Альма-Матер», у них большой зал, там перекос, конечно, в сторону теперь уже коммерческих авторов, что и можно понять. Надо же как-то держаться на плаву. В малом зале, по-моему, идут еще программы бардовские. Но, да, действительно, все это размывается. А что с «Шале», я, например, не знаю.
Да все уже с «Шале».
Все, да?
Конечно.
Ну, вот я бы попросил настоящий, как Буратино, он что попросил?
Золотой ключик.
Нет? А когда он открыл золотым ключиком дверцу,
а
они, ну, они пришли к театру
для
своих кукол.
Уговорил Капгер. Будь тебе театр, я надеюсь, что в этой жизни. Вперед.
Так, значит, Наталочка, смотри, ну что, у меня по программе осталась одна песня,
так.
Она четырехминутная. Вот давай, а у нас эфира сколько?
У нас еще есть, может, две песни?
Хорошо. Давай я спою одну не свою. Можно?
Можно. Чего? Только скажи.
Почти твоей тёзке. Почти. Новелла Николаевна.
Господи.
Ну что, 80 лет человеку исполнилось. Я думаю, что она настолько большой автор, и у нее настолько солидное положение, что можно даже обозначить и дату. Несмотря на то, что она дама. Вот. Тут стесняться нечего. Я спою песню Новеллы Николаевны Матвеевой, на стихи ее. Называется «Кролик».
Не знаю.
Знаешь?
Нет.
Не знаешь? Но надо сказать, что музыку написал к ней некто Матвеев тоже, поэтому...
Женя?
Нет, нет.
Не Женя?
Не московский совсем человек. Вот. То есть песня... Я тут скажу все-таки песня Новеллы Матвеевой, потому что, ну, стихи тут важнее, но музыка отличная написана все равно.
Кролик в Африке живет, усики подстрижены, в барабан багряный бьет, но пороги хижины. Бан-бан, бенгельбан, кроличий барабан, бан-бан, бенгельбан, барабан. Деревенскою толпой набегают кролики, под банановой листвой накрывают столики. Бан-бан, бенгельбан, кроличий барабан, бан-бан, бенгельбан, барабан. Над оранжевой землей сумерки спускаются, кто-то машет головней, искры рассыпаются. Бан-бан, бенгельбан, кроличий барабан, бан-бан, бенгельбан, барабан. Ну-ка спать, крольчата, спать, ночью шляться нечего. Только сходит к ним опять голос дня прошедшего. Только плачет при луне флейта одинокая. Долгой ночью снится мне Африка далекая. Бан-бан. Бенгельбан, кроличий барабан, бан-бан, бенгельбан, кроличий барабан. Выйду ночью погулять, где цветущих трафика, стану песни распевать. Африка, Африка, Африка. С днем рождения, Новеллы Николаевны.
Какой ты аккуратненький.
В смысле?
Ну, ты вообще, так сказать, интенсивный интернет-пользователь?
Ну, да.
Ты видел публикацию Навелы Николаевны, которая вызвала огромное количество споров? Даже, так сказать, одна из моих коллег эховских просто была возмущена до предела.
Я знаю, да, конечно. Я знаю. Но это необсуждаемая, это точка зрения человека.
Ну, да, к творчеству это не имеет никакого отношения. Более того, это не имеет отношения, я бы сказал, к выношенной позиции.
Конечно. Тем более, мы на самом-то деле мы ничего не знаем. Какая у кого позиция, какая глупая, какая умная, какая соответствует истине, какая нет. Ничего не знаем вообще. Ну, человек вот мыслит так.
Ну, хорошо. Давай, значит, у тебя есть еще песня в запасе.
Да.
Потом я тебе задам еще пару вопросов и так и быть отпущу.
Хорошо. Нет, ну, там запас-то есть, но просто это и надо закончить.
Да, понятно. Хорошо.
Потому что после нее уже петь особо нечего.
Как называется-то?
Называется «Отцы и дети», конечно, я скажу. Мчатся годы, словно спицы, кружит жизнь и колесо. По ночам все хуже спится, мне потиканье часов. До утра виденья душат, кофемолкой голова. Почему же я не слушал папы мудрые слова? Каким стал бы я счастливым, сколько б дел я сотворил. Отец был молчаливым, очень скупо говорил. Коренастый и неспешный он, суровый был мужик. Часто логикой нездешней ставил он меня в тупик. Намотай на ус бездельник, на чужие не пируй. Не бери у женщин денег, не умеешь, не воруй. Не веди с бараном спора, слов на ветер не швыряй. Никогда не пей с боксером, карты с зэком не играй. Это вам не просто фразы, а итог реальных дел. Ведь при Сталине два раза папа в лагере сидел. Шел над пропастью по краю, в годы НЭПа закурил. И теперь я понимаю, папа знал, что говорил. В жизнь, как в покер, не сыграешь, с детства честью дорожи, как штаны не застираешь, и с евреями дружи. Ведь судьбы своей не знаешь, тем-то жизнь и хороша, но никогда не прогадаешь, ты с евреями дружан. Без оглядки рви со старым, не воротишь все равно. И забудь свою гитару, сразу выброси в окно. Очень хочешь оказаться ты звездой всего двора, но от песенок дурацких не видать тебе добра. Торопись, болван, учиться, пролетят, как лето, дни. А когда пойдешь жениться, ты фамилию смени. От властей держись подальше, речи ласковой не верь. Человек, машина фальши, человек в одежде зверь. И в любой собачьей сваре за своих дерись всегда. Чувствуй миг, когда ударить, кровь запомнит, не вода. А когда придет расплата, над потерянным не плачь. В мире нет ни виноватых, каждый сам себе палач. Про войну кончай, не надо, не могу об этом врать. Ну а коли хочешь правды, так правду лучше вам не знать. Что тебе было и войны, мир утопленный в крови. Если хочешь спать спокойно, жизнью нынешней живи. Академик, врач, профессор, все шептались про него. А папа был кондовый слесарь, ну, не закончил ничего. Раз внезапно оступился, видно, грузу взял лишка, только за сердце схватился и упал у верстака. Я над мудростью смеялся, мне казалось, я крутой. А теперь бы подписался я под каждой запятой. Да что толку в озарении, что теперь исправишь ты? Запоздалое прозрение хуже полной слепоты. Вот сижу, сынок, напротив, я гадаю, что сказать. На меня с насмешкой смотрят светло-серые глаза. Вновь слова перебираю, но сомнения поборов, все яснее понимаю. Безнадежность всяких слов, все яснее понимаю. Бесполезность всяких слов.
Ну, это очень хорошая песня. Правда, что? И что, портрет отцовский такой документальный?
Ну, откуда мне это все взять самому?
Ну, ты ж понимаешь, образ-то собирательный бывает иногда.
Но нет, просто это очень... про папу.
Яркая картинка. А что, к песенкам твоим осторожно относился?
Ну, он правильно говорил, что ты ерундой занимаешься. Учи языки.
Так, выучил?
Делом занимаюсь. Ну, как я выучил?
А чё,
в магазине поторговаться могу.
Ну, в магазине поторговаться кто угодно может. Ну, то есть, как же?
Ну, я же всю жизнь в горах провел, можно сказать, там, ну, значительную часть.
Я, знаешь, недавно... Я недавно познакомилась с одним замечательным совершенно датским историком, который сказал, что его папа был слесарем и в свое время отправил его на курсы русского языка. В общем, сейчас этому мужику, ему 76, по-моему, лет, замечательный совершенно человек, и мы недавно виделись, то есть он, ну, датский, понятно, шведский, русский, английский, немецкий, а тут он мне давеча сказал, что еще иврит учит. Я говорю: Бент, а зачем вам в 76 лет иврит? Он говорит: ну, интересно же.
Ну, понятно.
Вот, ну, папа, судя по всему, был действительно персонаж, и что, сын похож на него?
Да ну, что ты. Куда?
Куда? Мельчает порода?
Естественно. Нет, отец был сверхчеловек, тем более, что досталась им эпоха, ну, жуткая просто. Я не понимаю, как они выжили. Родили детей, нас вырастили.
А сколько вас?
Не, ну, нас двое. Угу. Но все равно война, голод, аресты, репрессии.
Все подряд, да.
Он и на фронте, и два раза в лагерях. И...
Небось, за фамилию в том числе.
А когда попал на фронт?
Угу, естественно.
Потому что он подделал немного документы.
Естественно, очень хорошо понимаю. Ну, ну да. Что ж, мне остается поблагодарить гостя нашего. Напомню, что сегодня наш собеседник Владимир Капгер. Это программа «Авторская песня. Домашник» в эфире «Эхо Москвы» и «Сетивизора». Спасибо всем, кто был с нами. Так, Владимир, просто класс. Спасибо, Снежана из Тамбова. Спасибо, что прочли мою СМС. Володь, где купить ваш диск? Очень коротко.
Здесь.
Ну, здесь, увы. «Дай бог оставаться тем же бешеным», пишет Аня. «Спасибо, я саму себя вспомнила». Таня Кадиева пишет: «Ты был шафером на моей первой свадьбе».
Это да. Второй мой связник Кадиев, Валера.
Все, к сожалению, время наше истекает. До встречи.
Спасибо.
В следующий
Спасибо,
четверг будут, по-моему, если я ничего не путаю, то в следующий четверг у нас будут твои друзья. Кочетков, Ампилов, Турьянский.
О, ничего
все
себе.
Все оба трое.
Ничего себе.
Все, до встречи в эфире.
Спасибо, до свидания. Наталья, спасибо.